Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». Олег Будницкий. Мы говорим о Уинстоне Черчилле. Роман, который написал Черчилль, называется «Саврола». Разрази меня гром, если я знаю, о чем это. Ну, и вряд ли, наверное, я буду его читать, чтобы не портить все впечатления.
Хотя говорят, что Черчилль изобразил главного героя самого себя.
Ну, лучше посмотреть замечательный художественный фильм о Черчилле. Кстати, всем рекомендую. Мне Андрей Черкизов покойный, один из последних его подарков, кстати говоря, который мне сделал кассету с фильмом «Черчилль». Вот я ее бережно храню. Это великолепный фильм. Михаил правильно сказал нам. 909-639. Антон из Твери тоже первым ответил. 920-694. Получают они две книжки с текстами Черчилля. «Мировой кризис» 18-25 годов и фрагменты из военных воспоминаний Уинстона Черчилля. Ну, тут началось. Ну, думаю, началось. Гусейн Шарафутдинов считает, что ни Рузвельт и ни Черчилль, а Молотов еще, причем мне очень нравится, вот это еще в 43-м году разработал идею ООН и обсудил ее на Политбюро. Идея ООН разрабатывалась, когда у нас было не объединенные нации, а объединение с нацией у нас было. Вот примерно тогда уже идея объединенных наций, которые противостоят нацизму. Тогда она разрабатывалась. Но это замечательно совершенно. Про то, что Черчилль, вот с другой стороны, а не санкционировал ли Черчилль массовую высылку, ну, то, что касается казаков и так далее. Это Черчилль не был уже премьер-министром, насколько я помню. Был уже Эдли премьер-министром.
Ну, где-то там было на грани. Его на в июле грани. Сменил Эдли.
Да.
Ну, это вообще сложный вопрос на самом деле.
Конечно,
сейчас это все осуждают, но не будем забывать, что ведь эти люди сражались вместе с нацистами против.
Да.
То есть англичане, они были бесспорно предателями. И они, это очень сложный вопрос на самом деле.
Конечно, это
очень сложный вопрос, да, и не так просто, как кажется.
Он даже еще сложнее, чем вот отказ принять тогда Николая II, но там совершенно другие были мотивы, и другое правительство было в то время. Так, ну что же, давайте приступим к Уинстону Черчиллю.
Да, все-таки давайте начнем от печки. Уинстон Черчилль вообще происходит по отцовской линии из рода герцогов Мальборо, но по счастливому случаю, как показала судьба, он не унаследовал титул, то есть он мог избираться в палату общин и мог впоследствии стать министром и премьер-министром. А иначе он оказался в палате лордов и, соответственно, не мог бы стать тем, кем он стал. Кстати говоря, мало кому известно, что Черчилль наполовину американец. Его мать американка, ну как американец, конечно, это все англосаксы, да?
Ну,
но,
да.
Как говорят по обе стороны океана, что это один народ, разделенный общим языком. Да,
ну, да,
потому
да,
что
да.
По выговору, конечно, американцы и британцы никогда не спутаешь между собой. Так вот, его мать была американкой, Дженни Джером. А отец был Рандольфом Черчиллем и довольно известным политическим деятелем, был и членом палаты, и министром даже некоторое время, и, в общем-то, рано умер. Ему не исполнилось еще и 50 лет. Что касается юного Уинстона, у которого были такие знаменитые... Кстати, родился он в знаменитом дворце Бленхэм Палас, да, колоссальное такое сооружение, вот недалеко от Вудстока, и родился преждевременно, он вообще 7-месячный, и его называли часто молодым человеком, который очень торопится или очень спешит, в том числе он поспешил и родиться. Его матушка, несмотря на всяческие предосторожности, поехала на бал, и где-то там в раздевалке на груди пальто и всяких прочих шуб, и родился Уинстон Черчилль в 1874 году. Но мальчик был такой своеобразный, уже с детства проявился характер, он занимался только тем, что ему нравилось. Ну, скажем, латынь и греческий никак ему не нравились, а играть в солдатики нравилось очень. И неудивительно, что он пытался поступить сначала в пехотное училище военное дважды неудачно, и вот с третьего захода поступил в кавалерийское. Вышел, как мы уже сказали, гусаром. И он поучаствовал в нескольких военных кампаниях, но по большей части как военный корреспондент. Вообще-то семья не была особенно состоятельной, и заработок журналистский был совсем не лишним. Впоследствии Черчилль как раз очень приличные деньги зарабатывал литературными трудами. Сначала как журналист, а потом вот как историк. Как историк, и тут все-таки, раз уж я упомянул, что он историк, не могу не сказать, что вот из нашего цеха исторического, к сожалению, для историков нет Нобелевских премий. Поэтому два человека, которые получили Нобелевские премии по существу за исторические труды, получили их по литературе. Первым был Теодор Мommsen за историю Рима, немецкий историк, и вторым был Уинстон Черчилль. Но это было все потом. И вот, когда он отправился в качестве наблюдателя на войну испанцев против кубинских повстанцев, это было в 1895 году, он договорился с одной из газет, не очень известных лондонских, что он будет послать корреспонденции. Вот это, собственно говоря, его первая публикация, это пять корреспонденций с Кубы, вот с театра этих действий, этой самой испано-кубинской войны. Впоследствии он со своим полком или с полками, в которых он служил, он воевал где-то и в Индии, после чего появилась его история о пограничной войне против племени патанов. Он воевал в Судане против повстанцев вот этого вождя Махди. У нас всегда это изображалось так, что вот британские колониалисты, империалисты подавляли национально-освободительное движение. На самом деле, нередко это была попытка этих махдистов или еще кого-нибудь дезертировать куда-нибудь в Средневековье, а то еще и подальше. То есть установить какой-то арабский, клерикальный и жуткий совершенно режим. Это же было и в Судане, между прочим, что в Судане повторяется с поразительной периодичностью. Да,
да? Да, и сейчас.
И вот там Черчилль лично участвовал в бою, в кавалерийских атаках. Правда, он не рубил никого шашкой, а стрелял из маузера. И лично так и застрелил нескольких дервишей вроде бы. При этом он писал корреспонденции и был страшно возмущен, что британцы добивали раненых. Он написал об этом в газетах, и газеты это напечатали. Понятное дело, что вскоре после этого лейтенант Черчилль ушел в отставку. Самая, пожалуй, знаменитая война Уинстона Черчилля до Второй мировой, это даже не Первая мировая, когда он был министром, первым лордом адмиралтейства и так далее, это, конечно, Англобурская. Куда он отправился в качестве военного корреспондента и где он угодил в плен. Хотя он там был на бронепоезде, между прочим, вот тогда уже эти монстры использовались. Вообще в Англобурской войне было испробовано очень много вот таких новых технологий. Mm-hmm. Пулеметы и, кстати говоря, защитная форма цвета хаки появилась у британской армии.
Да, смотрите, они в хаке. Капитан Сорвиголова, да, мы да, все да, помним, да, да, вы да. Бусинар. Да.
Да, и опять-таки немножко о наших взглядах на историю. Все мы читали в детстве, наверное, и Питер Марис, и юный Брус Трансвали, капитан Сорвиголова, и перечитывал несчетное количество раз эту книжку, всегда сочувствовал бурам. Но когда все-таки почитаешь о некоторых реалиях, то эти ребята не всегда выглядели симпатичными, прямо скажем. И, например, Черчиллю они говорили, когда он был у них в плену, что, ну, вы хотите, чтобы кафры ходили по тротуарам, примерно так. Мы-то знаем, как с ними нужно обращаться, то есть с черными.
Ну да.
Это вот те самые люди, которые впоследствии создали эту Российскую Южноафриканскую Республику, и с их точки зрения британцы, которые стремились дать образование этим колониальным народам и так далее и тому подобное, поставить их на путь цивилизации, ну, в британском понимании, это были люди, которые делали что-то неправильно. Кроме того, эти самые буры боролись с капитализмом и так далее и тому подобное. В общем, это сложная история, но не будем вдаваться.
Сложная, чрезвычайно популярная.
Да, и очень интересная. Очень
левая
интересная.
Общественность была на стороне там, президента Поголовно, Крюгера.
Да. Это выглядело как вот такая гигантская британская империя, злобная, жестокая, воюет с маленькими республиками. Что было правдой, с одной стороны. Да. Но с другой стороны, жители этих республик, которые подняли оружие против британцев, они были отнюдь не ангелами. И вот Черчилль вместе с этим бронепоездом был захвачен, причем он говорит, что я же военный корреспондент, я не гражданское лицо. Но когда они узнали, что он Черчилль и сын лорда Черчилля, уже покойного, его, тем не менее, в общей группе отправили в, ну, не в лагерь, а, скажем так, помещение для военнопленных.
Угу.
И вот я приведу...
Лагеря-то как раз англичане там
устраивали. Англичане устроили, да. Чуть ли не впервые, да.
Да.
И вот замечательный фрагмент из книги. Черчилль, конечно, написал об этом книгу, он был бы не Черчиллем. И вот его первая ночь в плену. Я не мог спать. Все правды и неправды этого конфликта, перипетии и повороты войны лезли мне в голову. Что за люди эти буры? Я вспомнил, какими их увидел этим утром, когда они ехали под дождем. Тысячи независимых стрелков, которые думают сами за себя, имеют прекрасное оружие и умелых предводителей. Они передвигаются и живут без снабженцев, транспорта, колонн с амуницией, носятся, как ветер, поддерживаемый железной конституцией, суровым, твердым богом Ветхого Завета, который наверняка сокрушит амаликитян, перебив им голени и бедра. А потом из-за шума дождя, громко барабанившего по кровельному железу, я услышал песнопение. Буры пели свои вечерние псалмы, и их угрожающие звуки, наполненные больше войной и негодованием, чем любовью и состраданием, заставляли холодеть мое сердце, и я подумал, что в конце концов это несправедливая война, что буры лучше нас, что небо против нас, что Леди Смит, Маффикинг и Кимберли падут, что мешаются иностранные державы, мы потеряем Южную Африку, и это станет началом конца. И только когда утреннее солнце, еще более яркое после грозы, еще более теплое после озноба, показалось в окне, все вновь обрело свои истинные цвета и пропорции. Блестяще, правда?
Красиво пишет, да.
Да. Вот, красиво, это молодой Черчилль, это да. Ему 26 лет, 25 угу. Где-то, 25-26 лет, примерно в эти годы это было написано, опубликовано, когда ему было уже 26 во всяком случае. И вот Черчилль держали, кстати, в заключении в здании государственных образцовых школ пленных британцев и офицеров рядовых. Черчилля причислили к офицерам, но он был офицером, но в отставке. И он решил бежать, и, что любопытно, оставил письмо для государственного секретаря Бурского, процитирую. «Сэр, я имею честь сообщить вам, что поскольку я не признаю за вашим правительством какого-либо права удерживать меня как военнопленного, я принял решение бежать из-под стражи. Я твердо уверен в тех договоренностях, которых достиг с моими друзьями на воле. На самом деле там никаких договоренностей особых не было. И потому не могу ожидать, что мне представится возможность увидеть вас еще раз. Поэтому я пользуюсь случаем отметить, что нахожу ваше обращение с пленными корректным и гуманным, и у меня нет оснований жаловаться. Вернувшись в расположение британских войск, я сделаю публичное заявление на этот счет. Мне хочется лично поблагодарить вас за ваше доброе отношение ко мне и выразить надежду, что через некоторое время мы сможем вновь встретиться в Притории, но при иных обстоятельствах. Сожалею, что не могу попрощаться с вами с соблюдением всех формальностей или лично. Честь имею оставаться, сэр, вашим преданным слугой Уинстон Черчилль».
Да.
Да, и Черчилль перелез через забор в соседний сад, где, как им казалось, был, значит, пустой дом. На самом деле в этом пустом доме оказались люди, и он там сидел в кустах, ожидая своего товарища, который должен был за ним последовать. План у них был очень приблизительный, как-то пробраться в португальские владения португальцев, поскольку это было проще, и в этом направлении их вряд ли бы стали искать. А там было вообще-то где-то примерно 250 миль до португальских владений, то есть расстояние немалое, и у Черчилля не было, в общем, ничего, кроме там, плитки шоколада и представления о том, где Восток, а где Запад. Как-то он... Очень важно, что он обзавелся шляпой такой бурской. И поэтому он шел, почти не скрываясь, выбрался из этого дома с садом и ушел. Ушел из Притории, потом как-то вышел на железную дорогу и вскакивал на уже тронувшиеся поезда. Прятался там среди мешков с углем, бог знает чем, и как-то добрался действительно до португальских владений и явился к британскому консулу. Угу. И это был вообще, конечно, шок. Это была сенсация, причем сенсация мировая. Сенсация мировая, и он отправился обратно в распоряжение британских сил и явился в собственную палатку, которая находилась примерно в 50 ярдах от того места, как он пишет, где он когда-то сдался в плен. Он сдался в плен, поскольку понятно было, что его вот-вот застрелят. И, кстати, он философствовал в своей книжке впоследствии, что я писал, что, наверное, не нужно относиться к нашим пленным, вот как к тем, кто доблестно там сражался на поле боя, не сдаваясь в плен, что, наверное, это все-таки неверно. Но когда он оказался сам в такой ситуации, и когда они были окружены бурскими стрелками, когда их бронепоезд налетел там на камень заранее положенный, когда бурские пушки, неожиданно у них оказавшиеся по этому бронепоезду, стреляли, и было понятно, что их как куропаток перестреляют, и когда начали сдаваться в плен солдаты, Черчилль понял, что бывают ситуации, когда просто это сопротивление бессмысленно, их просто убьют, И, собственно говоря, никакого ущерба противнику они при этом нанести не смогут или смогут нанести самый минимальный. Его отношение к понятию вообще военнопленных сильно изменилось, когда он сам побывал военнопленным, не будучи, опять-таки, формально сражающимся человеком. Черчилль вернулся туда и пишет: «Вот так после многих приключений я вернулся домой на войну». Это он пишет как бы, он не задумывается, видимо, над чем он пишет, но это очень характерно для него: «домой на войну». Война была для него и тогда, и впоследствии вот способом такой самореализации. Он не стремился, да, к войне, но он знал, что это такое, и умел воевать, руководить войной.
Да, он знал, что во время войны он нужный человек.
Да, безусловно.
Да.
И вот посыпалось огромное количество телеграмм и писем от самых разных людей из всех стран мира Черчиллю. Один одарил его, он пишет, Черчилль, поэмой, написанной в его честь, и хотел, чтобы Черчилль положил ее на музыку и опубликовал. Третий предлагал спланировать рейд на территорию Трансваля вдоль, значит, вот той линии, по которой он бежал из плена, вооружить военнопленных и захватить брусского президента. Но разные были телеграммы, некоторые были такие. «Лондон, лучшие друзья здесь надеются, что вы больше не будете строить из себя осла». Это Черчилль тоже опубликовал. Неудивительно, что когда Черчилль баллотировался в палату общин, ну, не с первого, правда, раза, но он был туда избран и стал парламентарием в возрасте 26 лет. Покинул он палату в возрасте 89 лет. И первая же его речь в парламенте прославила Черчилля. Это 18 февраля 1901 года. Он баллотировался от консерваторов. Это была и семейная традиция, и его, в общем, умонастроение и политические воззрения. И вот он произнес свою первую речь в палате общин о послевоенном урегулировании в Южной Африке. Он призвал проявить милосердие побежденным бурам, цитирую, «помочь им смириться с поражением». И особенно поразило и его товарищей парламентариев, некоторые из них, правда, не были товарищами, да, были противниками, и публику, вот такая фраза: «Будь я буром, надеюсь, что я сражался бы на поле брани».
Угу.
И эта фраза впоследствии использовалась многократно разными политиками, перефразировалась, переделывалась, но это вот то, что сказал Черчилль в своей первой речи. Вообще, как оратор он был, конечно, совершенно блестящим, а его отдельные выражения и на политические темы, и не на политические, они широко распространены и впоследствии вошли в обиход и наш в том числе. Ну, например, «Схватка бульдогов под ковром».
Это Черчилль. Это и любимое, да.
Да, большевики сами создают себе трудности, которые успешно преодолевают. Это тоже Черчилль, да. Такой любопытный, меньше известный его афоризм: «Лучший аргумент против демократии — пятиминутная беседа со средним избирателем». Но его же, то, что всем известно, демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных,
да,
которые пытаются время от времени... не могу не процитировать еще один афоризм. «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц, через год, а потом объяснить, почему этого не произошло». Вот. Или это, но это уже совсем о нас. Там, где существует 10 тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к закону. Ну и так далее. И вот это, пожалуй, о человечестве вообще. «Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на равных».
Да, да.
Ну и так далее. Но вернемся к его политической карьере, потому что если начать обсуждать ораторское мастерство Черчилля, что мы, наверное, тоже сделаем, и анализировать его произведения, то это просто можно не вернуться никогда к биографии политики, поскольку очень часто хочется просто их пересказывать и цитировать. Черчилль избрал тактику такую же, как избрал его в свое время отец. Он критиковал собственную партию. На критике партии можно было получить какую-то высокую позицию, чтобы заткнуть рот этому критикану, когда он станет одним из нас, одним из министров. Но все-таки с консерваторами у Черчилля наметились серьезные разногласия, и в том числе серьезного плана, и не чисто карьерного, а по вопросу о свободе торговли, и кончилось тем, что он перешел в партию либералов. нечастый случай был в английской политической жизни, а еще более редкий случай, что 20 лет спустя он вернулся в партию консерваторов. Да. Это вот феномен Черчилля, и при этом он, в общем, умудрился не потерять своих позиций в политике. И очень быстро Черчилль стал министром. Он сначала был замминистром колонии, потом он занимал самые разные министерские посты. И министром внутренних дел, и министра финансов, и министра торговли, и был первым лордом адмиралтейства. Надо сказать, что Черчилль сделал очень много для перевооружения английского флота и английской армии. Он принимал участие и в разработке танка, скажем так. Ну, не как технический специалист, понятно, а как человек, который этот вопрос курировал. И в переходе английского флота на новый вид топлива, от угля к нефти. И вот он принимал участие в создании военно-морской авиации и очень быстро оценил значение авиации. То есть этот человек из древнего консервативного рода очень здорово понимал, что такое технический прогресс. У него всегда были консультанты из достаточно серьезных профессоров,
но Оксфордского и некоторых... модернизации.
Да, 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 безусловно.
И между войнами он будет.
Безусловно. Но да. Между войнами это отдельный разговор. Да.
История, да.
Так, и Черчилль был фигурой очень заметной на английской политической сцене. Ему сопутствовали и успехи, и неудачи. Несомненно, крупнейшей неудачей была Дарданельская операция, когда во время Первой мировой войны по его инициативе состоялась высадка десанта в Дарданеллах, и это закончилось кровавым, тяжелым поражением британских войск. Да, есть фильм на эту тему не один. И Черчилль ушел в отставку. И что делает в этой ситуации Черчилль? Отправляется на фронт. На фронт во Францию, где он в чине майора командовал батальоном. Правда, это продолжалось 4 месяца, и его опять...
Это немало для Первой мировой войны.
Конечно, месяца. Конечно. Ну, все-таки, знаете, это не Вторая мировая. Война все-таки была окопная, и война была позиционная, но это немало, конечно. Я напомню, что английская армия в несколько раз больше потеряла убитыми и умершими от ран в Первую мировую, чем во Вторую мировую войну.
Да, не говоря, кстати, про французскую, из-за чего Черчилль, когда он будет анализировать позицию Франции по отношению к Германии в 30-х годах, он будет все время вспоминать эти чудовищные потери французов тоже.
Конечно, то есть они были обескровлены в Первую мировую войну.
Да, 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 и целое поколение выбито.
В значительной степени объясняется их поражение во Вторую.
И нежелание биться до конца.
Да, да. Так или иначе, Черчилля вернули. Он опять-таки стал занимал различные министерские посты. И Черчилль был одним из самых главных сторонников борьбы против большевиков. Вот я опять-таки процитирую его вот из той книжки, кстати говоря, которую сегодня получат счастливые обладатели, да, кто-то ответил на вопрос.
Да.
FTMS, «Мировой кризис», да, это одна из частей этой книги. Россия упала на полдороги, и во время этого падения совершенно изменила свой облик. Вместо старого союзника перед нами стоял призрак, не похожий ни на что существовавший до сих пор на Земле. Мы видели государство без науки, армию без отечества, религию без Бога. Правительство, возымевшее претензию представлять в своем лице новую Россию, было рождено революцией и питалось террором. Ну и так далее. Черчилль ненавидел лично Ленина, и он считал, что выход большевиков из войны, что привело к тому, что германские войска с востока двинулись на запад, война продолжалась еще год, и это стоило сотен тысяч жизней, он назвал выход России из войны актом убийства. И, выступая на одном из митингов, говорил, что гибель каждого английского и французского солдата, убитого в прошлом году, дело рук Ленина. Результат, не имеющего параллели в мировой истории, предательства по отношению к союзнику. И писал Черчилль, навеки погибли империя Петра Великого, либеральная Россия, которые так долго мечтали и думая, только что созвано учредительное собрание. Вместе с царскими министрами канули во тьму кромешную либеральные, радикальные политики-реформаторы. Верховный большевистский комитет, это не человеческая или сверхчеловеческая организация, как вам угодно, это сообщество крокодилов, обладавших образцовыми интеллектами, взял власть 8 ноября. Черчилль не предполагал, что с одним из этих крокодилов, ему, причем самым свирепым, пожравшим всех остальных, ему придется общаться и, так сказать, уделять ему столь много внимания. Я имею в виду, конечно, Сталина.
Да.
И неудивительно, что, исходя из этих соображений, этих позиций, Черчилль настаивал на оказании всяческой помощи тем, кто боролся против большевиков, и говорил: не думайте, что мы сражаемся за противника большевиков, они сражаются за нас.
Угу.
Поэтому по его инициативе в таких колоссальных масштабах по тем временам была оказана помощь белым армиям, в колоссальных, но не в достаточных.
Да, там нужно было еще что-то, еще много, и
еще много чего, да, еще много чего,
говорили.
Но во всяком случае Деникину и прежде всего по инициативе Черчилля было отправлено не менее 250 тысяч винтовок, 200 орудий, 30 танков, громадное количество боеприпасов, а общие затраты Англии на поддержку белых составили около 100 миллионов фунтов стерлингов.
Мы продолжим в следующую субботу, мы продолжим наш разговор о Уинстоне Черчилле. Олег Будницкий, программа «Не так», совместно с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!